Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». У вас в гостях обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня он и как обозреватель радио «Эхо Москвы», и как автор заметки, которая называется «Предчувствие антигражданской войны», опубликованной в газете «Московский комсомолец».
Я сразу... Неделю назад, потому что сегодня другая публикация.
Знаете, она, получается, это новая публикация, исключает предыдущую, потому что если действительно война, то бежать-то некуда, говорится в вашей сегодняшней публикации. Если вы ткнетесь в Америку, то рады вам там не будут, и выжить вы там не сможете. Вот о чем ваша сегодняшняя публикация.
Ну, она как бы, Лена, вы чуть-чуть...
Я ее увязала с предыдущей, да.
Да, поэтому известно, что там хорошо, где нас нет, поэтому надо наводить порядок дома.
Да, так вот в чем же тут смысл этой заметки, которая была опубликована недели раньше и приобретает, как не грустно об этом говорить, все больше и больше актуальность. Смысл в том, что есть ощущение у Матвея Гонопольского, он подробнее расскажет о них тем, кто не читал эту публикацию, что чуть ли не военное действие открыло власть против оппозиции, против всех, кому она не нравится, я не знаю, оппозиция это, не нравится эта власть, и вот она против них сейчас открыла военное действие. И если вы с этим согласны, уважаемые слушатели, что да, вы видите эту картину войны власти с определенной частью своего народа, то, пожалуйста, пишите нам на пейджер по номеру 660-1046, плюс 7-9-0-3-7-43-28-01, это номер для СМС, и задаем вам вопрос, если действительно война, то попробуйте предположить дату, к которой приурочена победа. Когда человек открывает военные действия, он надеется на победу все-таки кого-то над себя, над кем-то, над противником, и к какому сроку власть должна, вот этот вот каток должен свою работу завершить. Асфальт должен быть положен, свежий, без трещин, без царапин. Матвей, я хотела бы, чтобы вы рассказали тем, кто не читал, есть такие люди, все-таки по каким признакам вы определяете, у вас три критерия совершенно четких, по которым вы видите, что есть картина, глобальная картина войны?
Ну, это, конечно, все-таки понятно, что это может удивить тех людей, которые выйдут сейчас на улицу и в предотпускной период посмотрят на яркое солнышко, на птичек и на собственную путевку к какому-то теплому морю. Ну, просто журналист, он ведь как-то приходит на работу. Вот я сегодня пришел на работу, у меня был утренний эфир. Я говорю, ну что? Мне говорят, ну вот Пусси Райот объявили голодовку. Здесь очень важно понять, что почему они объявили голодовку. Совсем не потому, что они сидят в СИЗО уже четвертый месяц или пятый, по-моему, за танец свой дурацкий. А вот почему. Оказывается, им сказали их адвокатам быстренько познакомиться с их делом, да, и если это дело читать, там что-то 3000 страниц, то судьба будет решаться следующим образом. Они должны, вот адвокаты, читать каждую страницу приблизительно 20 секунд. Понятно, да, вот до времени суда, потому что суд будет вот, да, вот он перед нами. Я задаю вопрос, ну как такое можно? Ведь это же типа вроде бы как-то нарушение, да, что, хотелось бы вообще ознакомиться, да, а судья говорит, да нет, вы затягиваете процесс. Ну ладно, говорю я, значит, вот так вот. Ну, вчерашний день. Один из членов Государственной Думы, естественно, единорос, предложил разобраться с Навальным. В каком смысле? Вы знаете, у Навального был в 2010 году, еще до того, как, до того, по-моему, в 2010 или в каком-то 9-й, же раз, 8-й,
раньше, да.
Раньше,
да.
До того, как Навальный стал Навальным.
И до того, как даже Никита Белых стал.
Белых стал губернатором, да. У них был некий финансовый спор. Ну, мы знаем, как это стало известно, некий хакер вскрыл почту Навального, выгреб оттуда это дело, и вот иск. То есть предложение депутата разобраться. И как вы думаете, с чем? Вот разобраться с этим спором. А вот разобраться с тем, почему влезли в почту, а ведь не первый раз влезли в почту. Мы знаем, что и Собчак влезали в почту, и Немцова, и съемки были абсолютно там неприличные некоторых. Да? Ну, то есть, что значит неприличные? Неприличные, если посторонний смотрит. А если ты дома у себя находишься, то это все очень даже прилично. Таким образом, у нас появилась в стране странная история. Какой-то неизвестный. Если ты, ну, как-то, ну, мы же знаем, кому влезают в почту, да, может залезть в почту. Потом появится странная публикация, что он живет в Тегусигальпе где-то, да, но он почему-то дает интервью, что он вообще чувствует, что Навальный, например, жулик, Навальный, этот Собчак, хакер. Да, угу. Ну, некий, да, человек, угу. Поэтому он выложил. А дальше совет, значит, появляется... Просьба разобраться. И вот я задаю вопрос, вообще, что у нас происходит? И я вроде бы вижу, что на поток поставлено то, что к любому человеку, который, ну, уж простите так скажу, не нравится к власти, потому что вы сами сказали эти слова, это верно, ну, да? Да. То есть, например, там к господину Нарышкину, да, никто не залезает. Там к Рогозину никто не залезает, да? А вот залезают... к тем, кто власти не нравится. И дальше происходит следующая история. Дальше иск. И, внимание, уже в результате этой просьбы разобраться, понимаете, в просьбе разобраться, то есть влезли как повод, а потом просьба разобраться, может быть открыто уголовное дело, и человек может сесть.
Смотрите, я еще внесу одно уточнение. В чем разница? Вот вам могут ваш оппонент какой-нибудь условно может сказать, ведь вскрыли почту Кристины Потупчик. И я расскажу сразу же этому человеку, в чем разница. Вскрыли почту Кристины Потупчик, да, с очень неприятной правдой про движение наши. Вы видели результаты этой переписки в программе «Время»? Вы
Нет,
видели хотя бы на одном,
с вами.
На одном? Нет, послушайте. Послушайте. Да. Вы видели опубликованными их там в «Комсомольской правде»? Нет. Как только вскрывается почта Навального, вчера в первой, в главной программе страны весь этот слив публикуется. Тут же. То есть вот в этом,
дорогая...
в этом разница тоже есть.
Нет, дорогая Лена Рыковцева, я хочу вас огорчить. Мне так же отвратительно то, что кто-то влезал в почту.
Я не говорила сейчас о вашей реакции.
А я не хочу сейчас говорить на тему, что показывают или не показывают. Я... человек масштабный. Мне все равно. Я смотрю в корень. Я журналист. Я много лет в этой профессии.
Но это две разные истории. Ваши отношения и отношения государства к взломанной почте.
Значит,
в одной ситуации закрывают глаза и никому не показывают.
Мне отвратительны наши. Я счастлив, что они идут к закату. Но то, что колонули почту Потупчик, для меня так же отвратительно, как и то, что колят все эти почты. Конечно, я понимаю, почему ее дали на растерзание. Потому что нужно было создать тот негативный фон, на котором нужно было слить наших.
Дали на растерзание интернету, но не российской широкой
аудитории. А это не нужно. Дело в том, что, ну, как бы, там тоже умные ребята, вы знаете, да, они говорят, что вот это надо сюда, а вот это сюда не надо. Давайте его сливать. Давайте там почту посмотрите, компромат, да. Вот выложили все это, создался фон. После этого стали сливать наших. Еще раз повторяю, нельзя влезать в частную жизнь людей, тем более государству нельзя использовать это для своих политических целей.
Но
что вы
использует.
Думаете, сегодня в нашем эфире позвонил Генри Марк Черезник, уважаемый абсолютно всеми известнейший адвокат, который сказал, во-первых, объяснил механизм, он сказал, как это делается, то есть еще раз повторяю, разбивают вашу почту, вытягивают оттуда хотя бы что-то. Дальше третий человек говорит, прошу в этом разобраться. То есть перед вами один неизвестный хакер, дальше честный человек, депутат Государственной Думы, который просто просит разобраться, просто просит. И после этого разбираются, находят что-то, и вы садитесь. И Генри Марч объяснил, что, оказывается, это называется принцип грязного дерева. Так вот, ну, то есть вот это дерево, понимаете, с листьями, с ветками, оно образ... Оказывается, на Западе не принимается дело в рассмотрение, которое инспирировано грязным исходным материалом.
Матвей, но ведь и в российском суде, если вы не докажете, что ваша прослушка или ваше видео добыто законным путем, санкции прокурора не примут это доказательство, сочтут его ненадлежащим.
Да ну.
То же самое,
да
конечно, ну. Конечно, как бы теоретически, по правде, да, по закону, по тому, который должен был бы быть.
Короче
конечно.
Говоря, заканчивая вот это то, что я... То, что меня сейчас потрясает абсолютно, я считаю, что это настоящая война против неугодных, война грязная, ведущаяся антиконституционными действиями. А вы знаете, что президент Российской Федерации занял идеальную позицию, то есть, ну, он предполагал...
Мы об этой позиции
нет, я просто фразу хочу сказать. Фраза такая. Я узнал об этом из СМИ. Это первая фраза, которую он сказал Алексею Венедиктову. И сейчас он опять повторяет эту фразу по любому поводу, что он все узнал из СМИ. А вторая его фраза такая. Если вы видите какие-то нарушения, у нас правовое государство, обращайтесь в суд. И вот тут-то я понял, кто все это крышует.
Продолжим после анонса.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У вас в гостях Матвей Гонопольский, обозреватель радио «Эхо Москвы» и автор колонки в «Московском комсомольце» под названием «Предчувствие антигражданской войны».
Я хотел добавить очень важное для понимания того, почему я, ну, как бы согласился вот говорить на эту тему, Лена, на ваше предложение, и почему я пишу именно антигражданской войны. Заметьте, там не анти... ну, вот именно употребляю слово «граждане», а, например, не антинавальной или антисобчачной, ну, все поймут меня, да. Значит, объясняю. Потому что... вот захочет государство с любым гражданином, используя нанотехнологии, вот эти перечисленные, разобраться. И все, любой из нас. У нас, мы же не маленькие люди, да? Даже какой-то маленький там украл, помнишь, такой, как-то звездочка называлась в школе за 7 копеек. У нас у всех вот потому-то Конституция предусматривает понятие «личная жизнь», «приватная жизнь», да? То есть мы как-то закрываем квартиры и так далее, да? Но вот государство это использует, поэтому я считаю, что это война против собственных граждан. И к чему она ведет? Она ведет к тому, что многие мои друзья сейчас стирают свою почту. Они ничего такого не делали. Но вот все, вот эту всю историю, то есть, о чем они говорили, интернет, это то, что хранится вечно и так далее, стирают свою почту, да, можно, конечно, сказать знаменитую фразу, а что тебе скрывать? Ну, ребята, есть у каждого человека личная жизнь, и мы видим, что личные оценки, все это используется, поэтому я это считаю низким. Я это считаю подлым со стороны государства. Я считаю, что государство нарушает Конституцию. Я считаю и говорю это, так сказать, ну, это неприятно, что гарант Конституции не выполняет свои обязанности в этой части исполнения Конституции.
Смотрите, по законам в военном времени это должен быть расстрел. Вот государство нужно поставить к стенке и расстрелять за то, что оно вот так поступает, потому что больше сделать ничего нельзя. Вы не можете заставить. Вот вам говорит адвокат, известный и талантливый, и профессиональный, говорит, что это все не по закону, а они все равно делают. И что дальше? Значит,
ничего,
расстреливать?
Ничего нет. Ну, слушайте,
а что с ними сделаешь?
Что вы такое говорите?
Ну, война?
Нет, так постойте. Ну, это же все-таки это давайте пусть против вас уголовное дело открывают за разжигание и призывы.
Но я не против.
Я ничего такого не говорил. Я просто констатирую, журналист, понимаете, он птица.
Нет, я спрашиваю, что делать?
Нет, ничего не делать.
Ничего.
Ничего. Мы ничего сделать не можем. Мы часто ругаем Леню Радзиховского, который хил, как он говорит, я своими хилыми ручками и так далее. У меня не хилые ручки. Я здоровый парень, но еще раз повторяю, против машины. я ничего сделать не могу. Я
то есть война в одну сторону.
Война
поток идет,
идет
в одну,
да,
сторону.
Да, поток идет. Ну а что, какой, да, у меня... Была бы у меня там почта известных вам товарищей, да, и я бы имел туда доступ, но я прекрасно понимаю, что почты у них никакой нет.
Не пользуются.
Вот, и я бы посмотрел там на юные годы, помните, юные годы Багрова внука. Я бы хотел посмотреть на юные годы некоторых товарищей. Но тут я понимаю две вещи. Во-первых, я их посмотреть не могу, во-вторых, я буду такой же скотиной и таким же подонком, и самое главное, нарушителем российских законов, как те люди, которые отдают приказы, и те люди, которые их выполняют. И таинственные хакеры, которые живут почему-то за рубежом, да, но которые говорят, я уверен, что Навальный подонок и жулик, понимаете? Поэтому говорю, вот мы живем в такой реальности, поэтому, вот знаете, как говорят, ставьте хорошие двери, да, ставьте хорошие замки. Значит, понимаем теперь, если...
По дыркам, по норкам закрываются
бомбоубежища. Да. И что получается?
Пусть бомбят.
Как вы помните, у нас был такой президент Дмитрий Анатольевич Медведев, к которому я там тепло относился, его поддерживал и так далее. Сейчас он не президент, сейчас он там премьер и так далее. И как бы он политикой не занимается такой глобальной, да, он там что-то строит. Так вот, я хочу сказать, что он мечтал о нанотехнологиях, о айфонах, айпадах у каждого в руке, может быть, даже отечественных. Так вот, я хочу сказать, что руководство страны возвращает нас сейчас в доинтернетовский век. То есть оно говорит нам, все инакомыслящие, закройте свою почту, сотрите все, что у вас есть, и общайтесь письмами. И я понимаю, что, например...
Мы будем перехватывать и перелюстрировать.
Нет, ну это уже сейчас стало перехватывать. Да. Вы знаете, нам помогает наша российская почта, которая будет доставлять в отдел С, Б, К и так далее. Просто я говорю, государство разворачивает нас назад. Оно разворачивает нас по общественным отношениям, по экономическим, так сказать, вопросам и планам. Да, вот Владимир Владимирович, он же написал 7 статей знаменитых. Одна там «Развитие общества», да. Но поскольку наш гарант Конституции, я опять подчеркиваю, сейчас просто фишкой сделал себе говорить, что он обо всем узнает из СМИ, а что же он тогда узнает не из СМИ, то значит, нам нужно защищаться самим. Вот смысл, еще раз повторяю, мне абсолютно по барабану это Потупчик, Навальный, Путин, Медведев.
Ну, понятно, да.
Я говорю, что в стране происходит вот что. Вы помните, было такое выражение, когда, знаете, знаменитое такое, так сказать, историческое, что своим все, а врагам или чужим, как принято было говорить, закон. Помните, такое было, да? Так вот, у нас начался новый этап. Своим все, а всем остальным, особенно неугодным, даже не закон, беспредел.
Вот смотрите, Матвей Гонопольский продолжил свою статью, опубликованную неделю назад, но я все-таки хочу вернуться к недельной давности статье, где он проводит три линии фронта. Первая линия фронта. До абсурда ужесточаются законы, запредельно повышаются штрафы. Вы писали это тогда, когда еще не было вот этого закона об иностранных агентах. Это еще тогда не вошло в вашу публикацию. Вы перечисляете какие-то вещи законодательные, которые происходят еще до того. Вторая линия фронта – правоохранительное нарушение майского митинга расследуют чуть ли не 160 следователей, понятно, как борются, с кем сейчас, куда сейчас брошены все силы МВД. Третья линия фронта идеологическая и главнейшая. В тихих кабинетах тихие людишки клепают оппозиции что-то похожее на измену родине. Это были тогда еще конверты из квартиры Собчак и взлом переписки Навального, но тогда еще не было угрозы увольнения Никиту Белых за эту переписку. Его же хотят не понять, его же хотят уничтожить еще и как губернатора под шумок вот всего этого взлома. То есть вот три линии обороны, вот три линии фронта, по каждой из которых надо как-то прятаться. По каждой из этих... Вот вы предлагаете. Что же вы предлагаете? Бороться-то невозможно. Вот идет каток. По трем, три идут линии фронта на противника. Противник – это вот эта часть гражданского общества, которая пыталась до сих пор показывать свою оппозиционность. И она должна куда-то спрятаться и как-то что-то куда-то засунуть. Как это вы представляете?
Я представляю, да, это как, да, представляю. Да. Лен, мы же с вами
тактику,
жили...
Тактику, вот этой, Лен, обороняющейся стороны.
Мы же... У нас немного вариантов. Я говорю у нас, то есть у тех людей, которым я причисляю себя, потому что я же сейчас не в эфире своей радиостанции, где спасибо, так сказать, руководству и спасибо «Газпрому», И спасибо Сенкевичу, руководителю «Газпром-медиа», и спасибо тому же Путину, да, который, ну, там, кстати, он понимает, что должна быть хотя бы, ну, одна радиостанция. Я почему не говорю про «Свободу», потому что вы радиостанция иностранная, а мы все-таки радиостанция российская. Да, где можно говорить, то вот я сегодня говорил этим прямым текстом, да. И еще раз повторю, наверное, какая задача любого честного и порядочного человека? Он должен возвысить, вот мне очень нравится это такое классическое слово, возвысить голос в защиту Конституции своей собственной страны. А второе, при этом он должен, так сказать, фигурально выражаясь, сжечь документы, превратиться в Николая Васильевича Гоголя. Знаете, сейчас очень популярная карикатура есть такая, смешная. Сидит Гоголь и смотрит куда-то в сторону, в профиль. Просто, ну, просто сидит и смотрит, и у него розовое лицо, такое розовое почему-то. И он просто смотрит в одну точку, вниз, на 45 градусов. И подпись. Гоголь жжет. Ну, имеется в виду черный юмор, имеется в виду жжет второй том «Мертвых душ». Так вот, граждане, уничтожайте все, что может быть использовано против вас.
Но при этом на митинги все-таки ходите.
Но на митинги ходите, потому что вы же хотите, чтобы это прекратилось. Теперь люди могут сказать. Ну, это помните, там сначала пришли за этим, потом пришли за этим, а потом пришли за нами. Значит, вы можете сказать, но я вот живу в деревне Волобуево. Какое это имеет отношение ко мне? Это имеет отношение к вам, например, следующее. Местный начальник, зная, что подобное разрешается, заплатит 50 рублей какому-то местному школьнику, который расколет вашу почту. После этого в местной сельской газете будет опубликовано, что вы подонок-сволочь. После этого будет проплачено 1000 долларов местному судье, прокурору и так далее, и вы сядете. Только есть одна маленькая история. Вы не Навальный. Мы защищать вас не сможем. Я имею в виду Навальный просто как синоним какого-то известного человека.
Как символ.
Мы просто знать не знаем про ваш Ухрюпинск, понимаете? И вы будете потом оттуда писать, что вот меня посадили и так далее. Поэтому, воистину, вот перед вами реальная история. Надо восстановить действие Конституции в этой части на территории Российской Федерации.
Мы уходили на первый маленький перерыв со словами, вы уходили со словами, что да, вот Путин обо всем этом узнает из прессы, но вы знаете, чей это на самом деле заказ на эту войну? Кто ее ведет?
Нет. Ну, вы же понимаете, что как царь, так и псарь. А я считаю, что Путин царь. Конечно, не мне определять, у меня нет никаких фактов, как и вот эти знаменитые 40 миллиардов или 140 миллиардов, которые у Путина есть, но для меня есть важная фраза. Когда к президенту Российской Федерации обращается журналист, который задает ему конкретный вопрос по поводу, ну, какого-то вопиющего события, которое происходит в стране, связанного, ну, не с тем, что, например, дом рухнул или, не знаю, там мост обвалился и так далее, то президент Российской Федерации отвечает: я узнал от этого из прессы.
Ну, выводы мы сделаем из
выводы
этого уже
во вторую часть. Выводы пусть каждый
делает
сам.
Нет, сами сделаем во вторую часть программы. Уходим на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Думы. Российские правозащитники намерены призвать страны Запада ввести санкции против инициаторов этого законопроекта. На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Накануне лидеры оппозиционных фракций парламента призвали людей не расходиться. Законопроект вчера был принят депутатами Верховной Рады во втором чтении. Избитая вчера православным активистом возле Таганского суда Москвы сторонница панк-группы Pussy Riot Татьяна Романова подала заявление в полицию. Как сообщил сегодня адвокат Николай Полозов, он намерен добиваться возбуждения уголовного дела против нападавшего. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях нынешней непростой экономической ситуации в мире российский бюджет требует корректировки. В этой связи премьер не исключил, что часть расходов, в частности на оборонный заказ, может быть сокращена или перенесена на более поздние сроки. Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», сообщает сайт Фонтанка.ру. Акция, запланированная на 8 июля, пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Она состоится в формате встречи с депутатами Госдумы, совместно с депутатами прогулки и митинга-концерта на Марсовом поле. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи после разрушительного землетрясения и цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной парламентской комиссии, которая расследовала причины кризиса. В Лондоне в ходе организованного спецслужбами рейда задержано 6 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Матвей Гонопольский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», автор публикации в «Московском комсомольце», в которой говорится о том, что, возможно, не исключено, Матвей предполагает, что власть объявила войну некоему какому-то количеству своих, большому, огромному даже количеству своих граждан.
Давайте скажем в старых традициях.
Да, вы сказали...
Инакомыслящих.
Да.
Вот как-то это слово у нас, помните, на Радио Свобода звучало.
Инакомыслящие, да.
Звучало, даже вот когда появилось «Эхо Москвы». А «Эхо Москвы» ведь появилось в конце 90-го года, в середине 90-го года. Это слово уже стало неактуальным, потому что Конституция Российской Федерации, о которой я у вас говорю каждую передачу, и которая для меня является самой великой книжкой, написанной в России, хочу вам сказать, между прочим. Знаете почему? Потому что Лев Толстой, там, Достоевский, который там, ну, тот зеркало русской революции, этот там зеркало нравственности, они, так сказать, они говорят о внутреннем мире человека, да? А Конституция Российской Федерации, вот эта маленькая книжечка за 6 копеек, она формализует самое главное. Она формализует принципы нашего взаимоотношения либо с этими прекрасными, чудесными, душевными людьми, которые у власти, либо с кровавыми упырями, которые могут прийти. И вот между нами и ними стоит Конституция. Вот почему мы все, это задача каждого человека, каждого россиянина, понимать, что нарушение Конституции где-то в одной части страны обязательно приведет к мультиплицированию. И это же будет у вас. Эта война идет.
Война,
вы сказали,
война,
что я предполагаю,
Матвей, да, она идет. Это война с огромной частью собственных граждан, пишет Гонопольский, приобретает зловещие масштабы и неуправляемый характер. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, во-первых, как вы считаете, к какому, есть ли сроки у этой войны, есть ли план Барбаросса определённый, когда покончить со всем этим, к какому числу, месяцу, году? Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. И второй вопрос, который возник по ходу первой нашей части программы, второй вопрос, как себя вести, когда идет война. Вот вы, инакомыслящие, как вы должны себя вести? Вы должны вычистить свою почту. То есть вот по мнению Матвея, вы должны полностью зачистить свои тылы, чтобы ни в коем к вам нельзя было уцепиться ни с какой вашей личной стороны, и все-таки при этом идти на митинг. Но мы немножко, конечно, суживаем. Когда мы говорим о почте, это все-таки это довольно узкая постановка вопроса. Потому что, вот знаете, Матвей, вот я все равно не бросилась чистить
личное,
свою.
Да. Лена, все личное, что может вам навредить,
это
и что
лет...
может
да.
быть использовано против вас.
Да, все личное.
То, что не хранится в вашем сейфе,
да.
У двоюродной бабушки и так далее. Это российские
реалии.
Ну
и вести себя соответственно. По проституткам нельзя уже болтаться. Ну нельзя, это давно пора было понять. Если ты в оппозиции, ты не можешь идти к проститутке.
Да, ты не можешь идти,
да,
к проституткам.
Потому что там будет камера.
Я сейчас вам объясню. Хождение к проститутке,
да.
не является как бы, ну, как тут точно сказать... То есть это является, конечно, частью вашей личной жизни.
Не
захотел
является.
И пошел.
Конечно, конечно.
Но дело в том, что если проститутка дома у вас,
угу.
то все равно не должны дома снять не проститутку, а видео. А должны, например, от вас выходит какая-то девушка.
Они вообще ничего не должны, Матвей. Нет, они нет. не имеют права
Почему?
Ни на что.
По постановлению прокурора...
Но вы знаете,
прокурор...
что вас снимут.
По постановлению... Нет, ну опять мы... Давайте не... Лен, давайте... Мы же вперед идем, да? Я еще раз повторяю. Тут сейчас начинаются проститутки, не проститутки. Вообще политик, конечно, должен понимать, публичный человек, любой, и я в том числе, что мы общественные фигуры, да? И вспомните вообще невероятные вещи, которые происходили, да? Поэтому не ходи по проституткам и не води их к себе.
Да.
Ты должен понять, что ты стал публичной фигурой, но, извини, в своей почте что хочешь, то пиши.
Вот я вам скажу, скольки процентам россиян можно ходить к проституткам. Готовы...
Что-то интересную
скажу,
тему мы
скажем. Нет, ну это я просто уже, ну, логически вытекает. Знаете, скольки? 88% россиян можно. Я из чего делаю такой вывод? Вот только что в «Московском комсомольце» опубликована статья на их сайте, которая называется «Протестом конца не видно». Об этом свидетельствует результат опроса Левада-центра, проведенного только что среди там респондентов России, из которых спада протестных настроений ожидают лишь 32% опрошенных, 41% считают, что они сохранятся на прежнем уровне, но при этом только 11% готовы участвовать в политических акциях, а 88% не будут участвовать ни в каких акциях. То есть они понимают, что активность существует, и предрекают ей даже подъем и считают, что на спад не пойдет, но сами не пойдут, а понимают, что это все за счет вот других каких-то людей будет происходить.
Ну, каждый выбирает свою дорогу. Я не готов комментировать это.
Да.
Хотя Левада-центр уважаю.
Да. Максим Минченко из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня маленький комментарий насчет почтовых ящиков, взлома почты и так далее. Знаете, есть очень старая фраза, придуманная еще. Ведь это этой проблеме не один год. И не только в нашей стране вскрывают почтовые ящики. Есть старые высказывания американских ребят, которые были озабочены защитой почтовых ящиков. Ребята, не пишите законы, пишите код. Существует очень много открытого программного обеспечения, которое не сможет расшифровать никто никогда, никакое государство, ни ЦРУ, ни ФСБ. Просто нужно популяризовать.
Нет, Максим, я с вами не согласен. Вот вы предлагаете мне играть в их игру. Вы предлагаете замену Конституции кодом, а я требую исполнения Конституции. Если так пойдет, то, знаете, один мой...
Кодировкой.
Один мой приятель, у меня есть такой Алек Кеврицкий, сейчас он Алекс Кеврицкий, он живет в далеком городе Ванкувере, и это очень остроумный человек. То есть вот такой, знаете, бытово остроумный. У него на все есть замечательная реприза. Такой склад характера. И однажды, это было в далекие какие-то годы, по-моему, даже какие-то андроповские, я не помню. Ну, в общем, давно-давно-давно. Когда была волна борьбы против алкоголизма. Ну, одна из первых волн. И потом он, значит, в Киеве, я тогда жил, выпустили пивко. Так называется. То есть не пиво, а пивко. Безалкогольное пиво, чтобы отличить, было написано «пивко». Ну, и я купил, Алику принес, показал. И жду репризы. Он посмотрел и сказал... Он с бородой такой. Он сказал, да, было пиво, стало пивко. Дальше будет не водка, а водчонка. А потом будет не мясо, а мяско. Угу. И я запомнил эту фразу, потому что я не согласен подменять... исполнение Конституции какими-то кодами. То есть, представляете, до чего мы доходим? Из-за того, что, так сказать,
все
страна...
Все на компьютерные курсы
страна...
ломанутся,
не, но
да,
дело не в этом. Из-за того,
почту.
Что страна пошла в разнос, да. И негодяи, значит, вскрывают почту и так далее, а гарант Конституции, еще раз повторяю, будут тысячу раз это повторять, пока он, наконец, Владимир Путин, все-таки будет не из прессы узнавать, а, может быть, хотя бы от своего пресс-секретаря Пескова, да, пока это не изменится. Я понимаю реальность, но я не согласен заменять каким-то кодом. Я заменителем жизни жизнь не меняю.
Юрий из Прокопьевска, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый Матвей, не смогли бы вы вкратце дать краткий словесный образ путинисту? Спасибо.
Путинисту, вы знаете, вы думаете, что я там буду говорить, что он член Единой России или что-то такое. Знаете, путинист, вот это окончание «ист». Ну, только, например, Ленин, Ленин будет там ленинист, понимаете? Путинист, ельцинист. В общем, короче говоря, вот это люди, которые придерживаются, вот ист, любой ист, это люди, которые придерживаются какого-то морального кода, который придерживается этот человек, фамилия которого стоит в основном носитель фамилии. Вот те, кто оправдывали и не хотели вмешиваться, так сказать, в репрессии сталинские, были сталинисты, они сейчас живы, как вы знаете, вот и на меня в суд подавали, на «Эхо Москвы» и так далее, что ничего не было, все придумано, никого не убили, вообще все прекрасно жили, только вот был фильм «Весна» и «Волга-Волга». Понимаете? Ельцинисты – это люди... там, безотчетные, стремящиеся там к переменам, да, которые там хоть трава не расти, там, что будет с людьми, с пенсионерами и так далее. Это тоже изм такой, да, ист такой.
Ну, про пенсионеров,
а путинисты, путинисты да. Это вот люди, которые согласны с тем, что президент страны может узнать о судьбоносных, о принципиальных вещах, которые происходят в стране, из СМИ.
Вот ну, они принимают его вот
то
целиком.
Есть, вот, ты, кстати, Лена, вы гораздо точнее сейчас сказали. Исты вот эти, они принимают носителя фамилии или там партии, там, Единороссии, какие-то самые, это вы принимаете без критики вот это вот главное явление.
Я думаю, это не однокоренное слово, это вообще суффикс ист, а есть слово истовый, это разные вещи, но тем не менее получается,
поняли,
что, может быть, там есть все-таки какая-то...
Я попытался ответить на
может
вопрос.
Быть,
не Спиноза, но,
в
общем,
есть.
Как-то попытался.
Вадим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну, Матвей, большое спасибо за его смелость и принципиальность. И, конечно, хотелось бы сказать, что все, как он сказал, честные и порядочные люди, они разделяют его точку зрения, это бесспорно. Но вот я думаю, что процентов 60, а вот, как говорит Елена, и все чуть ли не 80, им все это нравится, вот то, что творит власть со своим народом. Им нравится это и рабочие Нижнего Тагила, и учителя, которые должны воспитывать наших детей честными и принципиальными, и врачи, и актеры, Табаков,
Вадим, спасибо. Вадим, спасибо. Я сразу уточняю. Нет, 88% это не, им не нравится. Они не готовы ходить на митинги. Наоборот, что касается нравится, не нравится, здесь вот для независимой газеты комментировал Лев Гудков результаты этого же опроса и сказал, ну тут будете, правда, смеяться от этой вербальной конструкции, она очень смешная, но тем не менее. Абсолютное большинство населения, говорит Гудков, разделяет взгляды протестующих на то, что страна управляет коррумпированный политический режим государственных мафиозных кланов, демагогов и казнокрадов, узурпировавших, приватизировавших власть в стране, использующих государственный аппарат легального принуждения исключительно в собственных целях, отмечает эксперт. Ну, это смешная конструкция, но им положено ученым людям вот такие вот использовать, наверное, обороты. Но они разделяют, но не готовы идти на митинг. Вот в чем дело. Поэтому нельзя всех одной краской вот так вот сказать, что эти 88... Андрей из Иркутска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена, добрый день, Матвей Юрьевич.
Здравствуйте.
С удовольствием слушаю «Эхо Москвы». Так вот, я хочу что сказать. Война с народом у нас ведется на уровне разного вида чиновников еще с незапамятных времен. И вот я считаю, что пока мы всем народом не заставим государство соблюдать Конституцию, отвечать за каждое действие, то... В принципе, эта война будет продолжительная. Ну, я буду с вас, как в прямом эфире, не допускать адвоката, таким как Навальному там, и еще прочими. И более того, еще объяснять также в средствах массовой информации, что все было соблюдено, и адвокаты были допущены. Вот. И вот у меня, наверное, все. И вот я считаю, что нужно
спасибо.
Просто...
Понятно. Война эта ведется даже в деталях. Ведь слово много значит, да, Ефим Петрович Чаповецкий, знаменитый поэт, которому сейчас 97 лет, по-моему, который живет в Канаде, но которого знает каждый россиянин знает, да, он не знает просто, что это Чаповецкий, который написал, например, такие строчки, как «Вы яхту назовете, так она и поплывет», который написал «Мы бандито гангстерито, мы кастето пистолета» и так далее. Он... Ведь он ведь, понимаете, вот это вот, он говорил, он мой учитель в литературе, первый, да, еще много-много лет назад, он говорил о значении слова и как слово может вообще выстроить конструкцию. И вот вы знаете, что сейчас всем некоммерческим организациям, которые помогают западные страны, придумано название, ну вот, например, я вот, представьте себе, меня там позвали бы и сказали, придумай какое-то название, какой-то статус, да. Ну, я бы сказал, ну, например, представительство такой-то организации. Мне бы сказали, нет, понимаешь, оно не представительство, а это нормальное юридическое российское лицо. Ну, я не знаю, там, я сказал бы, ну, что-то бы придумал. Но вот эти иуды государственные, они придумали название «иностранный агент», угу, прекрасно зная, что иностранный агент – это шпион. Понимаете? Ну, это же нет сомнения. Ну, по этому поводу уже интернет оттянулся, и напомнили, что тогда иностранный агент, то есть иностранный шпион, это Русская Православная Церковь, ну, да, которая, да, да, собственно, понимаете, да, у нас же, по сути, любая православная церковь, да, это представительство, где бы оно ни находилось, да. А напомнили, например, ну, в общем,
много
даже
чего,
много чего,
но
да.
Тут надо, Матвей,
но государство не шутит.
Может быть, вы, знаешь, не знаете еще об этом, да, но сегодня Общественная палата, как к ней не относиться, но что-то она там все-таки в свою лепту внесла в корректировку этого закона. Она не против этого закона, она не будет возражать. Да. Но она сказала, что иностранным агентом назвать это и по человеческим нормам, о которых вы только что сказали, нельзя, и по юридическим нельзя, потому что агентом другие называются лица в юридической практике. И вот посмотрим, что? Чего стоит, вот, чего стоит слово заключение экспертов Общественной палаты.
Лена, то, что вы сейчас сказали, к делу не имеет никакого отношения. Я не говорю о Гонопольском, который возвышает свой голос. Еще раз, я не боюсь этого слова. Я сижу перед миллионной аудиторией, а Радио Свобода многомиллионной аудиторией, да, и говорю то, что я думаю. И говорю, что довести трех девушек из Pussy Riot до голодовки, это надо постараться. Вот это уже серьезно, понимаете? Это уже вам, ребята, не жук чихнул. Это если девушки решились на голодовку как-то, значит, сумело государство их довести до этого дела. Мне абсолютно все, какие жалкие крохи здравого смысла сможет вырвать у этих упырей государственных Общественная палата. Я не собираюсь замерять рост амебы. Понимаете? Я очень люблю самых разных, замечательных членов Общественной палаты. Но Общественная палата так иезуитски придумана, что там нет коллективного мнения, коллективного решения. Я напомню, что там просто это сборище людей, подчеркиваю, сборище, которое каждый из них высказывает свое личное мнение. Просто приподнято трибуной Общественной палаты. Я вообще говорю сейчас не о тех, кто возвышает голос за справедливость и за здравый смысл, и после этой уникальной войны, которую развязало государство против своих же граждан, подчеркиваю, граждан, инакомыслящих, которые просто думают иначе. Они не идут штурмом на Кремль, не кричат «сбросьте атомную бомбу», не требуют иностранного вторжения. Они просто думают иначе, имеют смелость об этом говорить. Я говорю об этой власти, которая развязала эту войну.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Матвей Гонопольский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Мы обсуждаем тему, которую он сам предложил в своей колонке, предложил читателям МК, а теперь вот мы предлагаем нашим слушателям. Правда ли, что в России власть развязала реальную войну против инакомыслящих? Вы считаете, что если это так, то какие признаки этой войны видите вы лично? Пейджер в Москве 660-1046. Я не даю телефон для смс-ок, я не вижу ни одной смс-ки, я вижу только пейджер. Что-то, то ли они блокируются, эти смски, то ли у нас какая-то техническая проблема. Сейчас буду пейджер читать, смс-ок не вижу. 8-800-222-12, телефон прямого эфира в Москве, он, слава богу, работает. Виктор, я вижу, что вы звоните, но я, Матвей, все-таки хочу вам задать тот же вопрос, который задаю слушателям. Вы видите какую-то периодизацию, вот как в учебниках истории? К чему они хотят приурочить? Что они хотят? Вообще, чего они хотят? Это цель войны. Знаете, вот цель войны — захватить Москву раньше, чем захватить там, например, Новосибирск. Ну, это цель этой войны.
Нет, ну, это
конечная,
же война,
и сроки,
война,
на которые они рассчитывают.
Война с собственными гражданами, подчеркиваю, не собственным народом. Это уже называется кровавая диктатура. У нас этого нет. У нас лайт. война с собственными гражданами, с инакомыслящими, она имеет одну цель. То есть, во-первых, она бессрочна. Вот сколько эти упыри будут у власти, вот столько они будут это делать, придумывая такой вариант, всякой вариант, вскрывая почту, придумает там фирма Apple или кто-то там, этот Цукерберг,
то
придумает
что-то
другое. То есть война
ограничит сроком действия, допустим, Государственной Думы или президента.
Да, совершенно верно, вот своим собственным сроком, понимаете? А цель этой войны, она не имеет конечной цели, цель перманентна и постоянна.
Что хотят?
Держать граждан в узде. Контролировать. Понимаете, ведь эти упыри, они ведь, в общем-то, ну, они такие либеральные упыри. То есть они не хотят...
контролируют, у них все в узде.
Не-не-не, вы не поняли меня. Имеется в виду, ну, вот сейчас у них реальная проблема, это протестное движение. Вот уже объявлено там, что следующий митинг там, неважно, нужен этот митинг, не нужен, что он будет 15-го сентября, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, до 15 сентября нужно провести большую разъяснительную работу среди граждан. Нужно опорочить столько-то человек, показать, что иностранный агент такой-то человек, может быть, парочку, ну, не то, что посадить там, зачем? Они ведь, понимаете, они тоже геморрой не хотят. Вот эти Pussy Riot, понимаете, ну, вы видите, хотя все об этом писали, хотят, но они геморрой. На это ну, у них геморроидальные шишки уже выросли.
Уже, да.
Точно так же, конечно. Я впервые сказал это в вашем эфире, вы помните, я сказал, Навальный будет сидеть. Думаю, что в отношении Навального, ну, они
да,
пошли на...
На тот момент вы посоветовали ему уехать,
да,
он не уехал,
они
не
пошли,
посадили.
Да, они пошли, так сказать, сначала они думали, что как-то рассосется, но Навальный относится к такой категории людей, который как-то вот не рассасывается, понимаете? И здесь уже возникла с Навальным другая большая проблема. Раньше это просто был какой-то... Сейчас я придумаю ему обидную кличку. Как это говорят? Балаболка. О, давайте так. Это был такой интернет-балаболка. Вот что-то
балабол.
Он там... Балабол, да. Вот он что-то там говорил, что-то такое публиковал и так далее. Но вокруг него начали сплачиваться люди. У него появились нормальные информаторы. Ему начали сливать реальные документы. У него появились сторонники. Более того, о ужас, он стал организовывать разные собственные структуры. Роспил, Росяма, сейчас вот это
доброе,
как
там
называется у него, ну,
машина
типа,
пропаганды,
машина,
да.
Добрая машина пропаганды и так далее, да? Нет, чувак просто не понимает. Ему уже и так объясняли. Ну, вот сейчас последний отчаянный такой рывок. Он вошел в совет директоров Аэрофлота. Но если сейчас этот... Он же любит слово «чувак». Да, вот я точно так же в его стиле говорю. Если сейчас этот чувачок не поймет намека, да, при этом хочу сказать, что Кремль прямо объяснил, зачем его назначили. Высокопоставленный источник сказал, что господин Навальный вообще должен что-то там соображать, потому что он же не без помощи и не без согласия государства. Так было сказано.
Да, я
в информационной ленте. Назначен в совет директоров «Газпрома». Это последняя... Аэрофлота, простите. Это последняя попытка... асцептировать и купить этого человека. Вот реально, понимаете? Ну, если чувачок Навальный и этого не поймет, понимаете?
То тогда... есть, вы знаете, я правда пропустил, это значит, Лебедев попросил санкцию Кремля для своего назначения.
Еще раз,
так,
я
получается?
Не знаю, что делал Лебедев.
Ну, это Лебедев его туда
еще
рекомендовал,
еще
мне казалось,
раз.
Что юридически
нет,
там не может
нет.
быть никаких препонов.
Я не знаю никакого
интересно.
Лебедева, потому что вы
Александр,
говорите, что значит, да. Лебедев попросил, я не знаю никакого... То есть, я знаю Сашу Лебедева, никаких проблем, да, известный бизнесмен и так далее, и прочий такой вот себе человек.
Ну, он акционер Аэрофлота, который туда
не
как,
знаю,
вот, делегировал
еще
туда Навального.
Раз.
Вы имел на это право.
Высокопоставленный кремлевский источник заявил,
поняла,
что Навальный должен понимать, потому что ясно, что государство дало согласие, а это и так далее по тексту. Поэтому, если чувачок не поймет, ну что.
Вот просто я еще раз объясню, слушаю, что мне ситуация казалась такой, что если Лебедев вот решает идти вот так вот ва-банк и туда его сажет, ему никто юридически препятствовать там никто не мог вот это вот назначение. Значит, все-таки могли. Вот что из этого следует? Значит, то есть юридически не могли, но морально могли надавить на Лебедева так, чтобы он туда его не командировал. Наверное, так. Я ни по-другому не представляю. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, я считаю, что, конечно, как говорится, уже шутки в сторону. Действительно, война объявлена. И, в общем-то, уже, так сказать, без особых прикрас. Вот, знаете, все эти полномочия и ресурсы государственные, которые, по идее, призваны, так сказать, распределять общественное богатство в общих интересах, да, они фактически беззастенчиво сейчас используются чисто на защиту, так сказать, узко, ну, клановых этих, классовых интересов. Вот, это, ну, как бы видно невооруженным взглядом. Да. Ну, и еще у меня маленькое это конструктивное предложение в развитии этого закона об агентах влияния, да. Я предлагаю, когда любой депутат или чиновник выступает, вот над ним такая табличка, чтобы со справкой светилось, сколько детей учатся за границей, сколько собственности, сколько счетов за границей. Вот, как говорится, открыто, так открыто, давайте открыто информацию
давать. Нет, а здесь справедливости ради. Одну секунду. Вот понимаете, вы там говорите про какую-то собственность. Я вообще этим вопросом не занимаюсь. Более того, я вам хочу сказать, что Государственная Дума Российской Федерации предложила феноменальное совершенно решение, ну, предложение сформулировала о том, что, по-моему, депутаты Государственной Думы или, по-моему, госслужащие, надо посмотреть, это было в новостях, должны не обладать собственностью и счетами за границей. То есть, если ты идешь на государственный пост, или, по-моему, в то же время, и, по-моему, там ты депутат Государственной Думы, то ты, ну, так вот, да, я считаю, что это правильное предложение, и если они после какого-то крепкого перепоя решат это дело принять, то, ну, я все понимаю, что будет переоформлено на умершую 10 лет назад бабушку, это мне все понятно, но это какой-то первый шажок к тому, чтобы ребята вдруг поняли, Лена, они поняли, что хакеры работают не только на одной стороне. Они поняли, что их переписка будет вскрыта. И с ними сделают то же самое, что и с Потупчик. И будет совершенно понятно, когда он депутат Государственной Думы, будет вовсю пиариться против него компромат.
Сергей из города Варна, что ли, или Барна, я не знаю, просто города Барна, извините, Сергей, меня ради бога, спрашивает, можно ли заменить сегодня во всех новостях слова «государство и власть» на слово «Путин», чтобы все смыслы встали на свои места. Сергей, я сразу говорю, в газетах происходит все наоборот. Если вы пишете точно «Путин и Медведев», вам заменят на власть. Если вы пишете «министр обороны Сердюков», вам заменят на руководство Минобороны.
Я,
не любят
в некоторых газетах. Я хочу сказать этого. Вам, что раньше меня раздражало, когда мне говорили мягко, ты можешь написать не Путин, а писать власть. Угу. Сейчас я вообще Путин не пишу в своих статьях. Я пишу власть, потому что эту гидро много лика и так далее, по старинной этой фразе. Потому что мне сейчас абсолютно все равно, кто это инспирирует и кто это исполняет. Это одно слово «власть». И пусть они сами разбираются, какие у них там, какое у них распределение их гнусных обязанностей.
И вот 10 секунд на ответ Юрия Николаевича. Он вас спрашивает. Война против собственного народа была провозглашена Путиным после его избрания 4
граждан,
марта.
Граждан.
Он сказал пафосно. Мы победили. Вопрос Ганопольскому. Кто это мы и кто побежденные?
Ну как, очевидно, что пока что победили это те, кто продолжает оставаться у власти, это понятно, а побежденные это граждане Российской Федерации и, самое главное, Конституция Российской Федерации.
Это был Матвей Ганопольский.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусть орают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Общественное телевидение и кошачий цирк. Что общего?
Право автора.
Андрей Остальский. О большом банковском землетрясении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».